Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник. У микрофона Николай Додонов и Евгений Жуков. И начинается передача о творчестве современных петербургских поэтов. Мы в прямом эфире. Будем рады звонкам слушателей по телефону 325-64-64. Наши передачи имеют общее название «Поэтический поцелуй». И целоваться надо бы двоим, но иногда наш поцелуй воздушный. А сегодня вновь у микрофона двое, и значит поцелуй реальный. И, я так полагаю, будет жарким этот поцелуй. Как вы считаете, Евгений?
Здравствуйте, дорогие друзья. Насчет жары и поцелуев ничего сказать не могу, потому что передачу заранее не слышал. Какая получится, такая получится. Я благодарю наших радиослушателей за то, что они находятся возле своих радиоприемников, за то, что они опять с нами, слушают Радио Мария, и за то, что не пропускают наш поэтический поцелуй по понедельникам. Вот уже 11 месяц у нас идет эта передача. И сегодня в гостях у нас Олег Николаевич Левитан и Ольга Гришина. Здравствуйте, дорогие мои.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по существующей традиции наши гости представятся сами. А передачу мы начнем с того, что послушаем несколько стихотворений в их исполнении. И хотелось бы перед этим сказать, что вот буквально вчера закончился фестиваль «Петербургские мосты», в котором участвовала масса народу. Насколько я понял, что за последние 10 дней было около 20 или 30 мероприятий каких-то поэтических. И сегодня мы пригласили в гости людей, которые очень активно в этом фестивале «Петербургские мосты» участвуют. Мне Ольгу Гришину не поднимается язык назвать гостей, потому что это настоящий петербургский поэт, но она постоянно проживает в Бельгии, сюда приезжает нечасто, поэтому я рад тому, что вот сегодня нашлось время у вас нас посетить, и очень благодарен Олегу Николаевичу Левитану за то, что он сегодня с нами почитает. Для меня и вообще для ленинградских ценителей поэзии Левитан – это имя. И я очень доволен тем, что обоих вас удалось пригласить в нашу передачу.
Спасибо.
Давайте начнем со стихотворений.
Может быть, я? Я прочту стихотворение, которое относится еще к ленинградскому периоду моей жизни, когда наш прекрасный город еще назывался этим именем. Забреду в подъезд, затянусь и сяду на ступень, где чуть не убили Аду. За батон колбасы, да бутылку водки. Разнесли плечо, ну, пальто, колготки. Она бы это сама не съела. Да у них поминки, такое дело. Припозднилась тьма, в магазине давка. А у этих, вишь ты, горит поправка. Добралась до двери в порог коленом. До утра промаялись по рентгенам. По пути сомлела в трамвайной тряске. А потом полгода на перевязке. А у этих праздник. Обмыли ножки, закусили, чем там нашлось в лукошке. Не серчай, мамаша, нутрях горело. Эх, житуха наша, такое дело.
О, дивных струй полет и бег, столь расточительный и странный. Кто он, тот добрый человек, забывший выключить фонтаны? Спит город, ночь свершив труды, сползает к западу. Но действо веселой брызжущей воды не стихло близ адмиралтейства. И там, на Невском, где ходок, найдет его легко, и скоро хрустальный бодрствует цветок в тени Казанского собора. Он шепчет: добрый человек, чаек индийский пьет в дежурке или спит с устатку в голове на вдвое сложной тужурке. И пусть, пока судьбой отпущена возможность пенья, неважно, что перед тобой, забвенье или преклонение, но очень важно в этот час не знать тоски, забыть интриги, пока из космоса на нас взирает башня дома книги, пока в ладонях колоннад, фонтанной песенки раздолье, пока, заслушавшись, стоят Кутузов и Барклай де Толли.
Я прочту, я хочу сказать, что я работаю редактором и переводчиком, и иногда мне приходится редактировать очень страшные тексты. И вот это стихотворение именно об этом, Она называется «Убитые книги». Бумага мертва, и слова на ней тоже мертвы, как травы морские, в отлив обреченные суши. В них еще корчатся бедные, бледные души, но боль их незрима, и крик бессловесен, увы. А были живые, и ласково льнули к перу. За что их убили? Пытаясь прочесть между строчек. Но автор не я, слава Богу, и не переводчик. Я лишь перевозчик, я даже монет не беру. О, бедные книги, убитые тяжким трудом слепца коновала или просто садистами от брата. Я лишь перевозчик, но, Господи, я виновата, что новую жертву отправлю своим чередом. И, видимо, истина все-таки в чьей-то вине. Но поздно, их долго пытали, они умирают. Им, убиенным, не надо ни ада, ни рая. Но пусть их убийца хоть строчку увидит во сне.
Стихотворение называется «Кот». «Милейший кот, намойте нам гостей. Пожалуйста, ведь вы уже поели. А у гостей есть уйма новостей. Мы посидели, выпили, попели. И кот сигает в кресло прямиком, и сходу снисходительный, как ментор, наслюнивает лапы языком, проникнувшись в серьезности момента. И я всерьез на эту ворожбу смотрю и представляю, как сейчас вот у друга мысль ворохнулась во лбу. Заехать, что ли? Видимся нечасто. А вот втором решил... А вот второму вспомнилось о том, решил зайти за третьим и четвертым. Давайте все, мы вас с моим котом прекрасно встретим. Час езды, чего там. А если кот талантлив, то и та, что сейчас нет-нет, да и приснится, возьмет, да и заявится в места, забытые к былому прислониться. И буду ждать гостей я до темна. И лишь когда опять все станет ясно, я закурю, налью себе вина и выгоню кота за тунеядство.
Вот такой у нас поэтический поцелуй сегодня. Давайте поговорим о вас.
Вот, с удовольствием.
Ну, начинаем с дамы. Ольга Гришина. Кто такая Ольга Гришина?
Обыкновенный человек, который живет в Бельгии, волею судьбы закинутый туда.
Давно?
После Голландии и Германии. Давно, уже 16 лет. По образованию я агроном, но переучилась на переводчика. Перевожу с нидерландского книги, немножко поэзию, с английского перевожу тоже. Работала в доме престарелых, откуда вынесла цикл стихов «Дом престарелых. Женские портреты». Вот, собственно, и все.
А в доме престарелых у нас или...
Нет, в Бельгии.
Надолго сейчас здесь?
Я уезжаю 3 числа в Москву к маме, а 13-го улетаю назад.
Но есть надежда, что мы на будущий год на петербургских мостах еще увидимся?
Непременно. Я не могу жить без Петербурга. И без мостов. Обязательно.
Олег Николаевич, теперь о вас в двух словах. Ну, для тех, кто любит поэзию и знает ее, имя Левитана, в принципе, можно не рассказывать. Но я допускаю, что среди наших радиослушателей есть люди, которые никогда не слышали поэзии. Вот что о себе можно рассказать в двух словах?
Ну, в двух словах можно рассказать, что жил в Петербурге, работал в Ленинграде, вот теперь живу в Петербурге. Вот, работал в океанографическом институте, плавал на судах рыболовного флота в Атлантику, потом долгое время работал в рыбном порту. Вот, и стихи пишу где-то как раз вот со времен как раз плаваний и 70-х годов. И иногда это дело продолжаю до сих пор, чего и всем пишущим желаю.
А вот эта тема какая-то, океаны, моря, они затронуты в поэзии?
Да, конечно, затронуты. Конечно. Есть стихи, которые, собственно, мне и проложили путь в поэзию, потому что в добрые старые времена очень желательно было, чтобы молодые авторы имели какую-то такую трудовую биографию. Вот, авторы упорно не хотели отражать ее. И мне просто-напросто профессия случайно предоставила как бы небольшую льготу. Первое стихотворение, которое у меня было напечатано в Ленинграде, оно как раз называлось «Акула». Это очень жизненная история, происходившая на моем корабле. в Атлантическом океане, а остальное там в стихотворении все написано. Мы выловили крупную акулу, а думали, что скумбрия косяк. Акула побрыкалась и уснула, и сдохла, значит, так ее и сяк. И сразу на корме, как в зоопарке, толпа, и негде яблоко упасть. И кто-то там пихал акуле палку в свирепую ощеренную пасть. И целясь наши бронзовые скулы, бесстрастно щелкал аппарат «Зенит», старпом, матрос-лебедчик и акула. Акула и котельный машинист. А боцман, точно рыцарь из Ла-Манчи, тощой мужик лет 47, акула оседлав, упрямо клянчил: а ну, вот так меня сыми. Свежело, вечерел в сторонке айсберг, рыбацкий пес привычный блох искал, и капитана молчаливый Абрис уже не раз на мостике мелькал, и, уделив потехе час, не более, решив убрать все лишнее с кормы, чудовище смайнали тросом в море, плыви, мол, остальных акул корми. И вдруг с веселых лиц улыбки сдуло, и боцман, оглянувшись, побледнел. Акула, наша дохлая акула, вильнув хвостом, исчезла в глубине.
Это какой год?
73-й.
Оль, да? А когда вы начали писать стихи? Помните что-то с первого своего?
С первого я писала чудовищные стихи, полудетские. Писала давно, наверное, лет с трех. Я все записывала в тетрадочку.
Нет, так рано не надо.
Сейчас, да, перечитываю, мне ужасно смешно. Но иногда попадаются вот из позднего периода, где мне было 24-25, я еще писала что-то. Попадаются очень удачные строчки. То есть, видимо, свежесть восприятия сейчас немножко утратилась. А тогда это было... Вот чувствовала как-то, кожи, что ли, чувствовала. Не знаю, иногда я их вставляю в свои поздние стишки. Потом у меня был очень большой перерыв, потому что было не до того, мы скитались по странам и континентам, все на себе, на горбу таскали рюкзаки, детей. Вот как-то не до стихов было. И вдруг что-то случилось. Лет 5, наверное, 6 назад я вдруг завела себе живой журнал и стала там писать стихи, которые обнаружила замечательная поэтесса питерская Галя Илюхина. И, как говорится, и все заверте.
А можешь какой-нибудь пример из раннего?
Из раннего?
Ну, хотя бы из раннего второй серии.
Из раннего второй серии? Да, у меня что-то здесь есть в книжке, которую вы, Евгений, замечательно издали. Вот Полана Сагинского, пожалуй, 39.
И пока вы ищете, я скажу нашим радиослушателям, что передача идет в прямом эфире, и мы будем рады вашим звонкам. Звоните, пожалуйста, по телефону 325-64-64 и задавайте вопросы нашим замечательным гостям.
Полонеза Агинского, которую я написала очень давно, еще живя в Петербурге, то есть, ну, лет 20 назад, наверное. Ну вот и зима. В подворотнях качается дым. Удушливый мех, точно мельничный жернов навые. Под медленным снегом, стекающим с неба, впервые увидишь свой город и ангела в тучах над ним. Послушай, зима подступает, тряся головой. Зима над Обводным, над Карповкой, Крюковым, зимней, лебяжей канавкой. И пухом лебяжим, гусиным, гагачим и прочим повисли снега над Невой. Но будет погода, полгода зимы впереди. И как ни шамань, ни тоскуй об истаявшем лете, билет уже куплен, и дата стоит на билете, и жадный птенец ожидания трепещет в груди. Пора, брат, пора, вышло время, и конь под седлом, и смуглые пальцы уже стостовали колоду, и спущена лодка на темную зимнюю воду, и место твое опустело за круглым столом. Пора, брат, пора, только первые капли горьки. Все будет значительно проще, а может и слаще. И ангел прощания с городом тварей дрожащих застыл на ступенях у вкопанной в камень реки.
Спасибо. Олег Николаевич, в каком году первая книга вышла?
Первая книга вышла в 82-м году. Вторая книга вышла в 90-м году, а потом издательские дела у нас видоизменились, и поэтому, значит, следующая книга должна будет выйти в этом году. Я считаю, что для автора трех книг более чем достаточно, потом можно и помирать.
Нет, вы, пожалуйста, не торопитесь, ладно? Прочтите нам что-нибудь.
Давайте. Простое лирическое стихотворение. Пей чай, остынет. Нет, не слышит. И смотрит, словно сквозь стекло. Негромкий дождь стекает с крыши. На кухне тихо и тепло. Но вот очнулась, оглянулась, засветилась у стола и так смущенно улыбнулась. Послушай, где же ты была? Да так, забылась, отвечает. Потом, быть может, расскажу. Давай-ка лучше выпьем чаю. Давай варенье положу. Ну, положи. Ведем беседу. И вот уж я и сам лечу за мыслью призрачной по следу. И чайной ложечкой бренчу. А мысль уже за краем света. Во мгле резвится и парит. А нежный кто-то рядом где-то. Пей чай, остынет, говорит.
Я продолжу петербургскую тему стихотворением «Деготь», с эпиграфом из романа Булата Акуджава «Путешествие дилетантов», который я очень люблю. Бедная Александрина. В полушалке лиловом качается ночь над Невой. Только разве уснешь, если горечь троится на небе, а закрашенной дверью скребет и свистит половой, вожделеющий к телу, горящему в синем ознобе. Воскресенье погасло, как гаснет свеча на столе. Город умер на час. И камины, и трубы, и дым их. Дилетанты любви, мы в пути. Но на этой земле не одержим победы, слепцы из семьи одержимых. И, казалось бы, вспыхнуло, шикнули, сбили щелчком. Зашипело углем обвалившимся мокрую плошку. И по комнате стылы промчался сквозняк босиком. Дилетанты разлуки, мы учимся жить понемножку. И, казалось бы, песня, да, видимо, нота не та. Половые бессмертны, осанна и взглядом белеса. И удушливым дегтем по двери ползет пустота, растекаясь к порогу бесслезным, бессвязным вопросом.
Давайте дадим нашим радиослушателям немного отдохнуть, буквально минуту послушаем какую-нибудь приятную мелодию, чтобы мы тоже отдышались. Продолжаем нашу передачу, и у нас сразу же звоночек в студии. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Татьяна Ефимовна. Я очень благодарна вам, ведущему, и тех поэтов, которые присутствуют. И я скажу, почему. Потому что я немножко им завидую, я в возрасте. Они моложе меня, вероятно, намного все-таки. И в то же время это такая зрелость, столько вот внутреннего стержня. Вот у меня, наверное, в эти годы не было, поэтому не все сложилось. И вот, как это сказать, они даже мне какую-то надежду дают тем, что вот есть такие люди, которые все так, во-первых, и жизнь у них такая, что они видели, прочувствовали и сумели это донести. Большое спасибо. И, конечно, я очень надеюсь, что вот эти произведения будут где-то выпущены, если уже есть, то вы подскажите, пожалуйста, потому что это великолепно.
Спасибо вам большое за такой звоночек. Олег Николаевич, что-нибудь скажете по поводу услышанного, по крайней мере, о возрасте?
Ну, скажу, поэты вообще существа, несмотря на то, что подвержены старению, но до самой смерти считают себя молодыми. И я не исключение, а Оля Гришина просто молодой человек. И тут двух мнений быть не может.
Оле Гришиной через несколько дней исполнится 48 лет. И по этому поводу мы будем это отмечать презентацией моей книжки в театре «Куклы» на улице Дюкло. Метро Политехническое. Там можно будет приобрести эту книжку, которая издана вот Евгением Жуковым в его прекрасном издательстве «Любавич» силами Литобъединения «Питер». Так что приходите, от души вас приглашаю, я там почитаю стихи, и можно будет как-то приобрести эту книжку
с
моим автографом.
Начало?
А начало в 7 часов. Когда я сказала, 1 июня.
Да,
1 июня в 7 часов, улица Дюкло, театр «Куклы».
Замечательно. Ну, раз мы начали делать анонсы, то по сложившейся традиции я расскажу о тех мероприятиях, которые на этой неделе будут. Да? Ну, про первое число Ольга уже сказала. Мы вас всех приглашаем, Жака Дюкло, дом 6. И хотел бы сразу нашим радиослушателям сказать, что сегодня поэтического поцелуя в книжной лавке писателей не будет нашего традиционного. А не будет его не потому, что я не хочу его проводить или лавка нас не пускает, а не будет потому, что сегодня исполняется 55 лет петербургскому поэту Владимиру Морозову. И большинство литературной общественности пойдет его поздравлять в Александра Невскую лавру в 6 часов вечера. Поэтому мы решили поцелуй отменить. И вообще, поэтический поцелуй в книжной лавке писателей уходит на каникулы до 13 числа. То есть 2 недели мы там не будем. А у нас очередной звоночек в студию. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я постоянно слушаю вашу передачу. Спасибо вам большое за таких великолепных гостей, за возможность услышать их великолепные стихи. Вообще очень здорово. Спасибо вам. Хотелось бы задать вопрос Олегу Николаевичу Левитану.
Да.
Олег Николаевич,
да,
расскажите, пожалуйста, где в городе можно найти ваши книги? Есть ли они вообще где-нибудь? Спасибо.
В городе сейчас нельзя найти мои книги, но их можно будет найти, я думаю, что в конце года, вот при помощи Евгения Жукова и издательства «Любавич».
Ну вот мы пока шли на нашу сегодняшнюю передачу с Олегом Николаевичем, договорились, что очередная книга серии «Современная петербургская поэзия» будет именно книга Олега Левитана. Ну, по крайней мере, я как издатель этого очень хочу, и Олег Николаевич, я так понял, уже пришел к желанию
созрел,
чтобы издать что-то уже такое масштабное, и я думаю, эта книга будет все-таки избранная. Да, Олег Николаевич?
Да, конечно.
Ну, давайте послушаем стихи еще.
Давайте. Стихотворение называется «В метро». Все мы, питерцы, каждый день спускаемся в это замечательное царство, и это такая зарисовка, которая была написана во время одного из таких спусков. На удельный ты сядешь в метро, и под рокот соседней беседы, задремав, полетишь, как ядро, в направлении парка Победы, а напротив девчоночий лик, то ли едет она, то ли снится, ты на Невском очнешься на миг, а на месте девчонки девица. Так в веснушках была и юна, это в блеске косметики броской, а на фрунзенской глянешь из сна, едет женщина с полной авоськой, двери хлопнут, проедут огни, сквознячок пробежится по коже, и подумаешь вдруг, что они друг на друга все трое похожи, и привидится вдруг в твоем сне, что вот так, если вдуматься здраво, и мелькает вся жизнь, как в окне струны кабелей слева направо, что пока ты в дремоте витал, жизнь свою продремал ты беспечный, и скрежещет колес на металл на краю остановки конечной. Тут ты вздрогнешь, мотнешь головой, и ресницы раздвинешь, и точно вон старуха сидит пред тобой, все в морщинах лицо и отечно, а уж больше и нет никого. Знать и впрямь окончание маршрута, и в стекло на себя самого страшновато взглянуть почему-то.
Я прочту стихотворение, которое посвятила своей маме, ее первой и, наверное, уже последней поездке в Париж, когда мы ее привезли туда. Она была не то что счастлива, но можете себе представить чувство пожилого человека, который всю жизнь об этом мечтал. С эпиграфом из Марины Цветаевой. Там в небесной вышине кто-то плачет обо мне. И посыпались строчки, что бусы, поди собери. Только стоит ли нынче блажить и грешить пустяками, если в мокром, как губка, июльском, пустом Тюильри мама смотрит на небо и трогает воду руками. И неважно кому, и неважно о чем говоришь, разбивается свет на густые зеленые звуки. Мама смотрит на небо, а в небе летает Париж, улыбается ей и доверчиво падает в руки. Обхватить и прижать, и голубить до самого сна. Она завтра не верит себе, я ведь сплю, не иначе. Мама трогает облако цвета беленого льна, что-то шепчет ему по-французски, и облако плачет.
Я хочу прочитать стихотворение, которое называется «Апокриф». «Апокриф» посвящен вождю пролетариата. Вот. Просто в свое время в хрестоматиях повсюду про него было рассказано много замечательных историй. Вот одна из этих историй послужила поводом для стихотворения. «Вот апокриф старый. Полицейский пристав допрашивает юнца. И, окинув взглядом фигуру студента Ульянова, Вовы, укоряет отечески, убирая суровость с лица. Молодой человек, посягаете на основы, мол, всему нигилизму вашему грош цена, мол, стена ж перед вами, батенька, что ж даром в тюрьме-то чалится?» А Ульянов ему отвечает с вызовом: «Стена-то стена, да прогнила вся, ткните пальцем, она и развалится». Чудный, чудный апокриф, потом их напишут тьму. Но когда бы все так и было, допустим, тем более, как же он сохранился, кто о нем рассказал и кому, чтобы так хорошо запомниться для истории? Неужели сам пристав в участке потом разболтал спьяна и чинам, и филерам, и жену тормошил под утро, слышишь, Аглая? Представляешь, стоит на допросе скубентишка и говорит: «Стена, это он про державу-то мне говорит, гнилая». Или это Ульянов потом соратников вспоминал сто раз. Представляете, гожу пристава и в улыбке щурился, светил. И тут я ему как отвечу, не бговь, а в глаз, мол, гнилая стена, ткни, развалится, так и ответил. О, какой поразительный хрестоматийный пример! Он вождя биографии придает возвышенность и приятность, а вот приставу стыдно трепаться, не принявши строгих мер. Он, слуга закона, проявил историческую халатность, полагая все же, что и пристав с компанией, и его мадам ни при чем, ведь в Казани нравы простые, чай не столица, и если студент на допросе что-то и брякнул, то услышал «а по мордам». Вот что помнится долго, но об этом не говорится.
Олег Николаевич, а какие любимые стихи вообще, вот именно тема?
Ну, какие вот, какие получатся, такие любимые.
Ну, нет любимой темы, вот, о спорте, там, о море, об Ульянове Ленине.
Нет, любимая тема – это жизнь. И, собственно говоря, стихи, которые называются «Апокриф», это ведь тоже о жизни. Это о нас, о том, какие мы были, какие мы есть, и в какой-то степени, какими мы будем. Поэтому все стихи об этом. Вот даже такое стихотворение
я бы сказал, о вежливости. Но ведь, она ведь написана неспроста, значит, по поводам, поводов для него в жизни и вокруг очень много. Пожалуйста. Привычка дивная, умение на «вы» общаться в обществе, где мы свой гонор высим, а не с начальством лишь, где полон рот халвы, и тыкнуть боязно мы от него зависим. Уж не от рабства ли, с монголов и татар, в наследство взяли мы бесцеремонность эту, ишь, как мы тыкаем друг другу, млад и стар, и с хамством маемся, и в спорах толку нету. А ростом с мальчика известный наш поэт из лучших нынешних взял в правило когда-то и только выкает. И мы с ним столько лет на «вы» общаемся, а не за панибрата. А ведь и ценим же, и любим, и зовем солидно, с отчеством, и нет у нас пиетета за то, как вежливы, как сдержаны при нем, как на воспитанность почти похоже это. И взять вот Англию, там «ты» не говорят, нет в языке у них такого выражения, и ведь не бедствуют, и многое творят получше нашего, и стоит уважения. Давайте ж пробовать, не приступать черты. Большое видится, Есенин прав, конечно, на расстоянии, и значит слово «ты» мешает видению, а время быстротечно.
Ольга, а у вас? Я все по поводу любимых тем.
Вы знаете, у меня, видимо, две темы. Это, конечно, Петербург и фламандская тема. В основном в последнее время как-то балладно получается. Вот какие-то такие рассказы в стихах получается. Много книжного. То есть я читаю достаточно много и пишу вот о персонажах, допустим, о Марии Стюарт, о Анне Болейн. Ну, вот такие вещи.
Давайте проиллюстрируем.
Вы считаете, да?
Ну, почему нет, если мы об этом заговорили.
Хорошо, вот я не... знаете что? Давайте я прочту на тему Достоевского. Хорошо? Стихотворение называется «Ангел Настя». И купец из тебя никакой, и любовник ты липовый, хоть и пороху, брат, доигрался до черной беды. Но зачем же ты, Ирод, зарезал Настасью Филипповну? Лучше сам бы сгорел, чем в такое-то пламя воды. Зазнобила чертовка Измайла, горюшка горькая. А об чем же ты думал, дурная твоя голова? Отпустил бы с каким-нибудь Митькую, Федькую, Борькую, полной милой с Богом, глядишь, худо-бедно жива. Все дремучесть твоя на безлюбии, мол, стерпится, слюбится. Причитал, угрожал, домолился, с ладони кормил. Допусти, пожалей, приласкай, пропадай, душегубица. По-хорошему мил не выходит, а кто ж тебе мил? А теперь тишина. Спи, моя золотая красавица, ангел нежная Настя, кровинушка, сучка, судьба. Все боялись в тюрьме, просветлиться умом, да удавиться. Просветлился, живой, ну а князю, понятно, труба.
Ольга.
Да.
Стихи пишутся только на русском языке.
Я когда-то от большого восторга писала по-английски, даже по-французски. Но это не то немножко. Это как бы упражнение в языке. То есть повторение грамматики,
спорт.
Сочетание там... Да, спорт. Но я это дело оставила. На нидерландском это вообще не звучит как-то. Так что перешла на...
Карл V, римский император.
Да. Перешла на родной язык,
на русском, а фламандском?
Ну вот нидерландский, то есть фламандского языка как такового не существует, это диалект. С нидерландского только перевожу. Вот. Ну, писала рассказики на нидерландском для своего ребенка, когда он был еще ребенком. Вот. Ну, перешла на русский язык. То есть на языках я только читаю теперь.
Давайте нам еще по стихотворению, пожалуйста.
Последнее, да?
Да.
Ну, мы заканчиваем.
Может быть, и нет.
Хорошо.
Может быть, и нет.
Хорошо. Олег Николаевич, давай. Да. Давайте.
Я?
Да.
Пожалуйста.
Вы.
А вы ищите фламандский образ.
Она?
Да. Обязательно.
Упомянула своего ребенка, а мне как раз...
Ребенок пишет
стихотворение. Да, передо мной лежит стихотворение, которое так и начинается. Ребенок пишет сочинение... сопит, пыхтит над каждой строчкой, осмысливает приключения Гринева с капитанской дочкой. Ему куда как скучно, муторно в их судьбы сложные заглядывать. Он из-за них лишен компьютера, досуг он должен свой откладывать. Ему своя судьба, как мачеха, и я читаю, рычу, я слушаю, а сам-то вижу, что у мальчика есть много общего с Петрушей. Ведь недоросль подумать ежели, и льнет к забавам ерундовым. Его мы слишком долго нежели, а надо б как отец с Гриневым. Вот и сидит он так расслабленно, хитрит, глядит, как бы страдающе. Попала Маша в лапы Швабрина. Да, Швабрин тоже сволочь та еще. И чем не голубее гоняние, все эти файлы, сидоромы, а впереди времен зияние, и тучи всякие громы. А ну как там, в мое отродье, уставить жизни хмельные земки? Ну что, мол, ваше благородие, душа, небось, ушла в коленки? И что, не струсит, не отчается? Ведь парень все же, а не девица, коль здесь списать не получается, и там на это грех надеяться. Но ежели своим тулупчиком случись такая незадача, в буран с нечаянным попутчиком поделится о том не плача, ежели решит по совести свой выбор сделать, коль придется, как юный прапорщик в той поезде, глядишь и с ним, все обойдется.
Вот так, про хмельные земки.
Ну, я перейду к фламандской теме, как и просили. Стихотворение «Пепельная среда». Полночь в густом снегу, фонари ослепли, лихо погоды Фландрию окрутили. Нынче среда по грудь утопает в пепле, но не стучит он в мертвое сердце Тиля. Что же ты нам, голубка, наворожил? Путь, что одним не видим, другим неведом, снегом и белым пеплом запорошило. Даже Вервольф и тот не решится следом. Сыплется, сеется, как из худой перины. Фландрия спит, но третьим, бессонным оком, пепельный крест с безумного лба котлины смотрит на пепел, вьющийся за порогом.
Да.
Ну, я думаю, что...
Про алкоголь.
У нас осталось совсем мало времени, поэтому у нас последнее стихотворение.
Давайте, хорошо. Стихотворение называется «Тюльпан». Купил тюльпан в киоске, сел в вагон. Тюльпан был вял, простужен, потому что зима еще не кончилась, а он к нам прилетел из города Алушта. Мой взгляд слегка сощурился на соседке, студентке, погулял под потолком и, завершив гуляние цветком, привычно ограничился газеткой. Но что-то мне мешало без конца. Мне сбоку что-то красное мигало, звало и от газетного столбца намеренно и нагло отвлекало. Поднял глаза, и что же, мой тюльпан, согревшись и раскрывшись ненароком, и под бочени, словно польский пан, к соседке повернулся карим оком. И, видимо, от этой ерунды студентка засмущалась, а виновник весь изогнулся, страстный, как любовник, и жарко, знойно выдохнул воды. Я отдал ей его, как бы шутя, и долго думал, вечером за чаем мы все великие ждем чудес, хотя и маленьких порой не замечаем.
Вот такой замечательный поэтический поцелуй у нас получился. Не думаю, что он был жарким, но, по крайней мере, он был действительно поэтическим. Спасибо большое нашим гостям. Ольга, приезжайте к нам почаще.
Спасибо, Евгений. Я бы и осталась жить здесь с наслаждением, но, к сожалению, жизнь такова, что...
Спасибо, Олег Николаевич, за то, что вы у нас сегодня были. Я думаю, у меня есть время сделать еще маленькое объявление. Всем известно, что издательство «Любавич», Союз писателей Санкт-Петербурга и Русский музей проводили конкурс, посвященный великому князю КР. Я хочу радиослушателей пригласить в книжный клуб на Австрийской площади 3 июня в 19:00, где будут выступать лауреаты и финалисты этого конкурса. Адрес: Каменноостровский проспект, 13, корпус 2. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушали сегодня.
Дорогие радиослушатели, наш поэтический марафон продолжается. И если у вас есть предложения о темах или о партнерах поцелуев наших, звоните нам, приходите в среду в парк культуры и чтения. Там вы можете реально пообщаться с нами и предложить себя нашей передаче. Передачу подготовили и провели Николай Дадонов и Евгений Жуков. Мы ждем ваших откликов. Звоните в редакцию по телефону 325-93-35 или пишите по адресу индекс 190-068, абонентский ящик номер 732, фонд «Радио Мария».
Закончилась передача «Поэтический поцелуй». Следующую программу вы сможете послушать ровно через неделю, в следующий понедельник в это же время.